Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. На сегодня, по данным ООН, в результате грузино-осетинского конфликта беженцами стали 118 тысяч человек. Около 30 тысяч юго-осетинских беженцев в первые же дни прибыли в Россию и уже возвращаются в Схинвали. 15 тысяч человек бежали из Южной Осетии в Грузию. 73 тысячи человек были перемещены внутри самой Грузии, в том числе большая часть жителей Гори. По данным грузинской стороны, в Тбилиси зарегистрировано 28 тысяч беженцев. О том, способна ли российская интеллигенция поднять свой голос протеста против политики Кремля на Кавказе, беседуем с обозревателем «Новой газеты» Юрием Ростом. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Юрий
Михайлович. Добрый вечер.
Ну, все помнят вашу пророческую публикацию «Затмение» в номере от 14 июля. Почему, по-вашему, не прислушались голосу трезвому ни политики, ни общественное мнение?
Не знаю. Видимо, невнимательно читают газету или не доверяют моим заметкам. Знаете, у меня была любопытная такая история. В этом году я нашел публикацию 7-летней давности. И мы сделали в газете эксперимент такой. Мы его напечатали. И только на другой странице дали ссылку на то, что это было напечатано 7 лет назад. Попадание потрясающее совершенно. Я думаю, что ничего особенного в этом нет. Просто если время от времени следишь за тем, что происходит, то приходят мысли о нормальном или ненормальном развитии событий. И все, если записать, это получается вот такая пророческая, как вы говорите, Володя.
Ну вот когда та фотография датирована 9 июля 89 года.
Апреля.
9 апреля, да, 89 года. И тогда как раз вот в Москве вскоре собрался съезд народных депутатов СССР, и выступил Анатолий Александрович Собчак, возглавил комиссию по расследованию Тбилиси. В России больше симпатизировали от грузинской демократии.
Тогда? Ну, тогда была очевидная совершенно вещь, потому что сидят люди на площади. Ну, то есть сначала тоже официальная пропаганда писала, что они там подготовили, что у них там были дубинки, что у них там были машины, но еще. Вот, но я там был, оказался на этой улице, и сильно преувеличены были с двух сторон, конечно, участники, потому что было выгодно и грузинской вот этой оппозиции, и нам, что вот было много народа. На самом деле там, я думаю, было народа тысячи три-четыре, если они уместились на тротуарах. Но там был акт какой-то совершенно необоснованной агрессии, даже практически не спровоцированной ничем, потому что накануне того, как двинулись эти четыре бронетранспортера и пошли войска, ну, люди там говорили какие-то слова, к тому моменту незапрещенные особенно, танцевали, жгли свечи, вышел патриарх. Илья II, это же патриарх, и сказал, что ему стало известно, что будет сейчас предпринята какая-то акция против демонстрантов. Вот, попросил их перейти в церковь, к Ашвете напротив. Они отказались, стали на колени, стали читать молитву, и патриарх сказал, что он останется с ними. Вот, собственно, и все. А потом началось это побоище, давка, глупость. И поэтому тогда приехал Егор Яковлев, Гельман, позже Собчак там оказался. Сейчас я там просто с ними встречался и видел. Разговаривали мы. И какое-то было такое, Сахаров приехал, мы вместе с ним приезжали тогда. Ну, не всем грузинам нравилось там то, что оценивали меньше потери, что не все там вот с этими газами, там какая-то запутанная была история. Но на лицо была совершенно акция такая армии. Был запущен механизм, который не должен был быть запущен. Я писал просто об этом, поэтому я сейчас не буду пересказывать, почему это и как это произошло, и кто был в этом заинтересован. Там много было заинтересовано. И тогда была потерпевшая сторона грузины. Естественно, что, может быть, поэтому интеллигенция, как вы говорите, да, значительное число людей уже этих нет. Но кто-то есть, этих людей уже интеллигенции ряды сильно поредели. Той здравомыслящей, не будем ее называть демократической. А сейчас другая ситуация. Сейчас ситуация требует детального разбора, что произошло. Что произошло? Потому что я думаю, что это цепь взаимных провокаций. И очень такая хорошо продуманная. И с российской стороны, и грузины. То есть, может быть, не ожидали таких последствий, такой реакции. Но, в общем, все решали свои проблемы. Поэтому в другой статье я написал, что трибунал нужен абсолютно точно. И трибунал должен разобрать, но тогда еще, когда я писал, еще Абхазия не вступила, что вот все три стороны должны предстать перед трибуналом для того, чтобы разобраться. Я не призываю там сажать в тюрьму или подвергнуть какому-то наказанию, но пусть трибунал разберется, какие там бомбы были, какие снаряды. Кто разбомбил полностью Цкинвали, грузины или наши бомбардировщики, кто там? Ну, то есть, надо выяснить, были готовы, могли ли мы предвидеть это. Но сейчас меня это не интересует, военная часть. Я просто считаю, что любая война – это дикость, это грязь, это свинство, и это отвратительно. И если человек называет себя интеллигентом, он не может поддерживать войну. Нету никаких справедливых, несправедливых войн. Есть смерть человека и горе огромного количества людей, которые этих людей провожают на эту смерть. С любой стороны. Какие они враги? Или какие мы им враги? Эти солдаты или те грузины? Речь идет о смычке каких-то политических амбиций. Ну и вышли бы. Да, Владимир Владимирович и Михаил Николаевич, как там, Редедя, да, перед побились бы. Я думаю, что Владимир Владимирович, обладая навыками борца-самбиста, мог бы даже и победить, и разошлись бы. Зачем втягивать такое количество людей в современном мире?
Главный редактор газеты «Культура» Юрий Белявский констатирует сегодняшний разрыв привычных связей.
Сейчас вряд ли следует надеяться на какой-то диалог между интеллигенцией российской и грузинской. Более того, я боюсь, что если этот диалог будет происходить, то можно болтать столько всякого обидного и ненужного сейчас в горячке и в пылу, что трудно будет от этого от всего отмываться. А после того, как какое-то время пройдет, возвращение к этому диалогу, диалогу интеллигенции, диалогу деятелей культуры, оно совершенно неизбежно, поскольку на самом деле те связи, которые существуют, они ведь просто так не уходят, просто так не кончаются. А сегодня, учитывая и то, что говорит и Кабидзе, и то, что говорит Нана Бригвадзе, я понимаю, что они не единственные грузинские деятели культуры, есть и другие мнения, но боюсь, что интеллигенция и деятели культуры, в особенности люди эмоциональные. Я думаю, что сейчас можно говорить много лишнего, поэтому нужно остановиться, оглядеться, сделать какую-то небольшую паузу и просто переходить к какому-то взвешенному и, главное, ответственному диалогу.
Вы хотите, чтобы я прокомментировал это? Ну, это слова политика. Для меня Робик Стура, если бы я сейчас его нашел, я бы с ним разговаривал немедленно. Я разговариваю с Кончели, я разговариваю с Данелией, хоть он и в Москве живет. Я звоню Гоге Харабадзе, который в самые тяжелые дни, между прочим, записал, замечательный актер и писатель теперь, в эти дни записал антологию грузинской поэзии и на русском языке записал стихи русских поэтов о Грузии, переводы. Ничего подобного. Я считаю, что сейчас надо не просто разговаривать, а ни в коем случае ни на секунду не прерывать эти отношения. Пусть эти паны, да, я их не могу назвать панами, потому что у меня такое ощущение, как будто это дворня, которая... Вот паны уехали, а они переоделись в наряды. Все, со всех сторон. И разыгрывают из себя этих самых панов. Не знаю, не вполне понимая ответственность, не вполне понимая роль этих панов. Ну, хотят они драться, пусть дерутся. Я-то почему должен не любить тех людей, которые я любил всю жизнь, и которые считают мой дом своим домом, а я считаю их дом, который сделали для русской культуры, наверное, не меньше, чем сделал главный редактор культурной газеты. Я имею в виду там Стура, там я имею, допустим, Кахи Кавсадзе. Там, ну, я могу назвать очень много людей, которые участвовали в этом процессе, я уже не говорю певцах там, ну, я сейчас обиделись на Бубу Кикабидзе, да, вы поймите его. Наши самолеты бомбят эти самые Грузию, а он в это время надевает медаль, идет по проспекту Руставели. Хорош он будет. Да? А вы представьте, что вот китайцы бомбят, а кому-нибудь там дали из наших деятелей медали, что он будет ее носить. Нет, ну это как-то странно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, способна ли российская интеллигенция вновь поднять свой голос протеста против политики Кремля на Кавказе, мы беседуем с обозревателем «Новой газеты» Юрием Ростом, он у нас находится в студии. Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, бывший главный редактор журнала «Америка», вспомнил времена застоя.
В обществе начинает созревать внутренний протест, который был очень типичен для него в советские времена, когда интеллектуалы, ну, не советского типа, а настоящие интеллектуалы, переносили свои дискуссии на кухне. Часть того, что называют интеллигенцией, адаптирована с властью, сотрудничает. Но это как и было в советские времена, достаточно посмотреть на Михалковых. Но мыслящая часть общества, она, конечно, протестует. Протестует тихо, протестует неприятием этой власти. Вот этот разрыв, как в советские времена, он начал расти. И я думаю, что, как и в советские времена, в какой-то момент эта трещина приведет к отстранению от власти сегодняшней команды.
Рус, куда несешься ты? Куда?
Поверх барьеров рассказ о документальном фильме, главные герои которого актеры, страдающие синдромом Дауна.
Дай ответ! Не дает ответа!
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, способна ли российская интеллигенция поднять свой голос протеста против политики Кремля на Кавказе, мы беседуем с обозревателем «Новой газеты» Юрием Ростом. Он находится в нашей студии. Насколько удачно показался вот этот ход, концерт на руинах Цхинвали? Не показалось ли кощунственным использованием музыки Шостаковича, который как раз сочувствовал всегда, осуждал ввод танков в Чехословакию, вырастил сына диссидента?
Ну, я вообще думаю, что торопиться не надо. Ну, не надо торопиться. Есть способы выразить свое сочувствие и помочь. Кстати, можно было, если хотите, там, хотите материально, и есть инструменты. Я не думаю, что это выглядело какой-то такой немножко пиар-акцией. И думаю, что этим людям не особенно это нужно было. Но это вопрос уже не ко мне. Ну, хотел, пожалуйста. В свое время, я помню, Ростропович тоже там с виолончелью сидел около разрушенной стены, да, то есть... Ой, мне представляется, что Казальс от того, что он не сидел около этих стен, он немного потерял, что все-таки не дело политиков сидеть с автоматами, или, то есть не дело художников сидеть с автоматами, дело осмыслить и нарисовать эту картину теми красками, звуками и образами, которые характерны для этого. То есть мне кажется, что это чрезмерно. Но благородный порыв, пожалуйста. Я просто вот хотел сказать, что вы читаете там, или вот говорят, там Боровой сейчас так говорил. Мне бывало, не хотелось быть этим самым судьей и оценщиком, потому что у каждого из этих людей есть собственное представление об интеллигенции. Боровой считает, что на кухне. Нет, я думаю, что уже таких кухонь-то нету. Уже сейчас совершенно другие кухни, они больше, чем были жилые комнаты в старые времена. И людей уже этих нету. Тогда были объединены, ну, общим противником, общим барьером, который надо было преодолеть, обмануть, эзоповским языком наговорить. Сейчас этого ничего нету. Он может, Боровой, слушать или выступить у вас на станции, там, на эхе Москвы, у нас в газете, ну, высказать свое. Другое дело, что это стало меньше все кого интересовать. Вот в чем вопрос. Вопрос не в том, что нельзя сказать, а некому услышать. Мало кому услышать. И поэтому попытка ваша построить вот эту программу как объединительную, может ли российская интеллигенция, да и нету как таковой, она никак не объединена. Ну, как может? Ну, выступил Басилашвили, он же интеллигенция, вот он выступил, да? Вот там Мишу Казакова я слышал. Ну, ваш покорный слуга там написал заметку. Вот что нельзя назвать там журналистов интеллигенцией, если они... Можно же, они же вполне бывают даже интеллигентные люди, которые даже не только пишут, но и некоторые даже читают что-то, кроме собственного письма. Поэтому... Да, иногда согласен с тем, что говорят, иногда нет. Пожалуйста, давайте будем дальше комментировать.
Философ, публицист Виктор Аксиевич, бывший народный депутат РСФСР, сторонник официальной точки зрения.
Сейчас настолько очевидно, что инициатором вот этой кампании, конечно же, являются Соединенные Штаты, и республиканцы ратовали за все только для того, чтобы выиграть выборы. И вот известно, что Обама сейчас резко теряет по сравнению с республиканцами очки. Понятно, что Россия не могла не отреагировать в эту ситуацию должным образом. Иначе с ней бы просто во многом перестали бы считаться. Далее давили бы уже по всем фронтам на нас. Эти настолько очевидные факты сознаются абсолютным большинством интеллигенции сейчас в России. И только редкие, совсем уж оторванные русофобы, скажем, такие как госпожа Новодворская, или люди, откровенно сидящие на грантах западных, осмеливаются в этой ситуации придумывать какие-то защитные доводы за Америку и за Грузию.
Защищаю я на гранте, я на зарплате сижу на работе в своей газете. Ну, я бы не так, не, что уж совсем все очевидно. Ну, не очевидно ничего, не очевидно роль... Но существует, наверное, Америки. Поэтому я говорю, что нужно в этом деле во всем разобраться. Как-то, ну, не знаю, я бы поостерегся. Потом может быть неловко. Знаете, вот я сейчас хочу абстрагироваться от этих людей. Они имеют право, такое же, как и я, на выступление. Но я вспоминаю... Никиту Сергеевича Хрущева. Помните, да, был такой? Кстати, он был председателем правительства.
Министр, да.
Да. Он и главой партии. То есть практически, как сейчас Владимир Владимирович. Он занимал тот же почти пост. А президентом был Булганин, председателем. Но он был, конечно, не такой крепкий. Он был такой толстоватый. Я просто напоминаю, слушатели, может, и не знают. Талию он носил подмышками, вот высоко так штаны любил надевать. Вот, и поначалу у него хватило силы и обиды на Иосифа Виссарионовича Сталина, нынешнего нашего просто первого номинанта на... Вот разобраться или сдвинуть вот этот самый ком. Правда, по тем временам... написали закрытое письмо, и я помню, как читали это закрытое письмо коммунистам. Коммунисты, значит, приходили домой, рассказывали женам, жены детям, и таким образом все узнавали о том, что Сталин не так хорош, как сейчас его малюют нам. Не так. Ну вот, Никита Сергеевич сделал даже некоторые попытки нормализовать положение с Западом. У меня есть немножко времени, потому что... Да? И пошел на односторонний мораторий на испытание ядерного оружия. Вот. И ходил там по ферме Гарста, показывал... Вот уже не помните. Он показывал, какая кукуруза должна быть там. Много он хорошего сделал, Никита Сергеевич, но потом он поссорился с американцами. Ну, они его действительно обидели. Он тоже сначала подружился с другом Эйзенхауэром, потом Эйзенхауэр напустил вот эту самую У-2, У-2 сбили. И он, в общем, расстроился, Никита Сергеевич. И выступал он. И выступал он уже не как... Как бы вот только что он еще был вроде как встроен в западный мир. Ну, или попытался. На самолете прилетел, трап там не могли найти. Такой был большой самолет. Прямо величиной скользкий полуостров. Это назывался Ту-114. И в тот момент, когда эти самые империалисты, они, значит, его обидели, он обиделся, и он понял, что страна может без империалистов прожить, потому что у нас бомбы самые большие. Ну, как сейчас нефти у нас много, да? Бомбы самые большие. Потом проектировался коммунизм к 80-му году. В общем, много было хорошего придумано. А они стали на него, значит, пасквили всякие говорить. И тогда он им сказал замечательную фразу, я ее помню. Поскольку он сказал, а он был тогда премьер-министром и главой партии, то я сейчас скажу. Он сказал, а империалисты, которым это не нравится, пусть обдрищатся. Мне показалось, что я ослышался. И все-таки, думаю, глава правительства. Вот. Но он, когда открывался от бумаги, он, как и Владимир Владимирович, много всяких интересных вещей разговаривал. Когда нет, на следующий день открываю газету «Известия» и вижу там учитель словесности русской, говорит, что да, вот действительно, такой образ замечательный, и пусть действительно империалисты обдрищутся. И вот, вы знаете, вот в этом состоянии мы их оставили, и они до сих пор там пребывают, уже почти 50 лет.
Напомню, что о том, способна ли российская интеллигенция поднять свой голос протеста против политики Кремля на Кавказе, говорим с обозревателем «Новой газеты» Юрием Ростовым, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Парламент Грузии единогласно принял резолюцию, содержащую призыв к разрыву дипломатических отношений с Россией. Депутаты обвинили Россию в оккупации части территории страны в связи с признанием Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против России в ответ на ее действия в Грузии и признание независимости Абхазии и Южной Осетии, заявил министр иностранных дел, председательствующий в ЕС Франции Бернар Кушнер. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что конфликт в Южной Осетии мог быть спровоцирован рядом сил в США. В интервью телекомпании CNN Путин отметил, что целью этих сил могло быть создание преимущества для одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов в преддверии ноябрьских выборов. Белый дом отверг заявление Путина. Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе, не высказали свои позиции по вопросу о независимости Абхазии и Южной Осетии. Пожары и взрывы на военных складах в Харьковской области Украины. Локализованная радиоопасная зона сокращена с 5 до 3 километров, сообщил первый вице-премьер Украины Александр Турчинов. А в Денвере, штат Колорадо, завершают работу предвыборный съезд Демократической партии США. В последний день работы съезда с программной речью выступает кандидат в президенты от демократов, сенатор Барак Обама. В Индии госпитализирован Далай-Лама, духовный лидер Тибета. Как сообщается, ему предстоит пройти обследование в связи с недомоганием. Представители 73-летнего Далай-Ламы заявили, что он переутомлен, вследствие чего отменены две его зарубежных поездки. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
О том, способно ли российское общественное мнение поднять свой голос протеста против политики Кремля на Кавказе, мы беседуем с обозревателем «Новой газеты» Юрием Ростом, он находится в нашей студии. Главный редактор газеты «Новое русское слово» Сергей Грызунов ощущает дефицит духовных лидеров нации.
В современной истории России были замечательные ключевые моменты, когда общество прислушивалось к голосу своих духовных лидеров. Такими лидерами общественного мнения были Сахаров, Лихачев, Собчак. Сегодня, увы, я не вижу равных им личностей, которые могли бы спросить власть, куда мы идем, в чем смысл ужесточения отношений с остальным миром, что значит фраза «проживем и так», а может быть, у нас просто больше нет гражданского общества, может быть, поэтому власть игнорирует внутреннего потребителя своих посланий, адресуя их только за рубежи страны. Почему на пресс-конференциях первых лиц страны российские журналисты больше не задают неудобных вопросов?
Да. Вот за время перерыва пришла новость, что парламент Грузии за разрыв дипотношений с Москвой.
Меня это не радует. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Альтернатива войне – мир. А только договариваясь, можно прийти к какому-то согласию. Я абсолютно опечален, что такая весть. И вот как раз, пока наши руководители ведут себя сдержаннее. Но, правда, грузины считают себя подвергшимся оккупации, поэтому, может, так они, но все равно это потеря одного канала. Может быть, единственного канала, по которому идет информация, и можно договариваться. Но не всякий раз будет. Придут другие какие-то руководители, не такие, я бы сказал, эмоциональные, чтобы не ставить. Не знаю, меня это не радует. А что вот Грызунов сказал, да? Ну да, вот опять Никита Сергеевич вспомнил. Наш же президент тоже сказал, вот видите, нет, не надо. Проживем пусть империалисты, это... да, будут покупать нас газ. То есть будут опять в том же положении. Насчет лидеров. Ну, тут я тоже духовных особенно. Но я бы тут не расширял такой круг. Если я могу согласиться с... Безусловно, и с именами Андрея Дмитриевича и Лихачева. Безусловно, я бы тут бы ограничил, потому что Солженицын в течение долгого времени это тоже был человек, которым было связано. Но все-таки я думаю, что это очень редкие фигуры. И на моем веку я помню Андрея Дмитриевича, безусловно, который был, ну, а в других странах тоже немного, ну, там что там, Швейцар, да Ганди, да Мать Тереза, их не бывает много.
Папа Римский был.
Папа Римский. Беда в том, что о них общество, которое забывает о них или пытается как-то приспособить, это общество нездоровое, и интеллигенция это нездоровая, которая, она избавляется от этих духовных, как принято говорить, лидеров, потому что они неудобные, они дискомфортные, они не позволяют жить плохо. То есть не плохо в том смысле, что финансово-экономически, а скверно жить, они мешают. И поэтому лучше, если они вымываются. Вы вот давно ли встречали воспоминания? Ну, и о Лихачеве это тоже редко встречают, хотя Лихачев был человеком более осторожным, менее политичным, но в нем была такая вот возвышенная, я бы сказал, страсть к русской культуре и к западной культуре, между прочим, тоже, потому что он прекрасно понимал, насколько это взаимосвязано, и у него, ему принадлежат дивная книжка «История западных садов», ну и вообще много чего ему принадлежит. А Андрей Ильич почти не то что не цитирует, а даже и не вспоминает его.
Да, и музей чуть не закрыли.
Да.
Главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак доверяет российским военным.
Ни один человек, интеллигент он или не интеллигент, не может не относиться с пониманием к тому, что мы защитили людей, стариков, женщин, детей, которых расстреливали из установок «Град» целую ночь и весь следующий день. Поэтому понятно движение той интеллигенции, которая с сочувствием относится к шагам наших военных. Но дальше возникают, конечно же, споры между людьми, между позициями. Я для себя так считаю, что надо ли защитить там женщин или ребенка, которых рядом с тобой бьет хулиган, надо и дать ему в морду. Но надо ли вламываться к нему домой, ломать ему мебель и еще дать по роже тёще? Вот это, я считаю, немножко перебор. Вот мне кажется, что ответили мы Грузии с некоторым перебором.
Ну, не знаю, я опять, видите, опять теперь, значит, видите, Лошаков комментирует. Я просто считаю, что военные-то ни при чем. Военные не принимают решения сами по себе. Принимают решения политики. Если военные сами принимают такие решения, тогда точно политиков надо немедленно выгонять. Поэтому военные дали им приказ. Они их, хороший этот приказ или плохой этот приказ, это обсуждается. Военные там выполняли какую-то свою функцию, как Витя считает, чрезмерную. Я думаю, что да, чрезмерно.
Да, но вот в тот день, когда наш президент подписал с Саркози 6 пунктов, выступил генерал Наговицын, он сказал, что мы огонь-то и не ведем, а вот мы имеем право проводить разведку и баражировать там над территорией Грузии. То есть он считает, что не применение силы, это только прекращение огня. То есть как раз военные здесь не послушались президента.
Ну, значит, такой президент. Я думаю, что другого президента они бы послушались. То я выражаю только сожаление. Я был очень рад и горд за то, что президент Медведев сказал, я принял решение прекратить войну. Ну, праздник был просто. Да, я стал звонить всем своим друзьям. Мы даже не с грузинами, а со своими товарищами выпили, потому что кончается кровопролитие. Но оказалось, что вот как-то все тоже тянется. Такая ерунда, да.
Ваша коллега, обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина, писатель, тележурналист, обозреватель радио «Эхо Москвы», сожалеет об отсутствии в России общественного мнения.
Я не буду говорить «российская интеллигенция», я буду говорить «российское общественное мнение». Мы видим, что российского общественного мнения как действенного фактора внутренней политики просто не существует. Не будем разбираться, почему его не существует, и виновата в этом власть, которая сдушила общественное мнение, и общественное мнение, которое подалось власти. Во всяком случае, мы видим сильную разницу между тем, что представляло себе общественное мнение при царях, при Брежневе и при Путине. Потому что при царях было принято как-то быть либералами и западниками, чернышевскими и некрасовыми. А при Брежневе все говорили «да-да», но показывали кукиш в кармане. А сейчас получилось так, что та интеллигенция, которая при Брежневе показывала кукиш в кармане, она, в общем-то, понимает, что на Западе интеллигенция тоже не нужна. Поэтому я не вижу ни малейшего содержательного протеста. И, конечно, Кремлю не имеет смысла считаться хоть сколько-нибудь с внутрироссийским общественным мнением. Просто его нет.
Согласен. Согласен. Я вам скажу. Знаете, когда-то у Петра Леонидовича Капицы в институте были такие семинары. Ну, они не физические были семинары, а общественные. Он выходил там, садился в мягкой рубашке клетчатой, в галстуке, так как в Англии он когда-то привык. И один час ровно шел семинар. И потом он за одну минуту до истечения часа он брал слово и подытоживал это слово. Я помню, был семинар, посвященный роли общественного мнения. Вот я был, мне повезло, я вместе с Ярославом Головановым, мы туда пришли и слушали. Там из комсомолки, где я работал, был Грушин Борис, который занимался, просто начинал целую науку.
А? Социологию.
Социологию, да. И вот они коротко, емко выступали, физики. Вот там была как раз интеллигенция, это была. И когда это все закончилось, были содержательные доклады, и, в общем, там как бы такой был зоопарк свободы, немножко такой посвободнее, там не в клетках, а в вольере там сидели у Петра Леонидовича. Ну, и сам он был такой англоман. И он подытожил все это, он сказал: из того, что вы говорили, ясно, что роль общественного мнения стремится к нулю. То есть он как ученый точно определил. То есть она близка к нулю, она туда, это вектор ее. Вот сейчас мы имеем абсолютно такую же картину.
Да, напомню, что он еще входил в Фудсовет театра на Таганке, тоже был центр общественного мнения.
Да, и писал, и отказался от участия в ядерном проекте, и переписывался со Сталиным, выручил в свое время Ландау. Там, ну, в общем, у него много было заслуг, кроме того, что он создал целую теорию там сверхтекучести, за что получил Нобелевскую премию. Или Нобелевскую, как он говорил.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», не удивлен расколом среди интеллигенции.
Интеллигенция России, как во всех остальных вопросах, разделена на две части. Существует так называемая либеральная интеллигенция, которая в этом конфликте поддерживает Грузию, Америку, НАТО, и страшно недовольны решением правительства, называя его авторитарным, глупым, антидемократическим, чуть ли не фашистским. Существует патриотическая интеллигенция, которая во время торжества либерализма находилась в глубокой оппозиции, почти в подполье, а теперь при новом правительственном курсе поддерживает и Путина, и Медведева со все больше и больше интенсивностью. Это та интеллигенция, на которую власть вправе рассчитывать. Что касается Грузии, я полагаю, что грузинская интеллигенция в большей степени консолидирована. Даже та часть оппозиции или оппозиционной интеллигенции, которой не нравился Саакашвили, сегодня в атмосфере националистического угара, она консолидируется вокруг Саакашвили.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, правильно Проханов говорит, конечно. Те люди, которые были в оппозиции к Саакашвили до этого момента, практически вся интеллигенция, за очень небольшим исключением была в оппозиции к Саакашвили. По существу такое, вся интеллигенция, которая за 40. А мы их вынудили консолидироваться, потому что если ты не Саакашвили, значит, ты с русскими войсками. То есть мы спровоцировали это. Это наша вина. Может быть, это такая не драматическая для большинства, потому что такие люди, как, скажем, вот Вахушник Таташвили, которого тут мало знают, который умер как раз в это время, но Чабо Амириджибек, это патриарх, который написал «Дата Туташхи», человек, который отсидел 17 лет в наших лагерях, в наших общих вместе с Грузией и Россией, и с Казахстаном, и Туркменией, советских лагерях, и который бежал. У него же отношение к России не изменилось. И отношение к русской интеллигенции или к русскому народу как таковому, если он, можно сформулировать, не изменилось. У него изменилось к политике. Точно так же, как тогда, 9 апреля, никто против России особенно, а не против советской власти, которая по существу часто она трансформировалась в какую-то другую форму, но безусловно, она существует. Но это олигархическая в чистом виде власть. Да, потому что очень богатые люди у нас возглавляют нашу страну. Очень богатые. И они решают свои проблемы. И могут себе позволить такое развлечение. Ну, если яхты не яхты, то обидеть обидчика, наказать его. Или наказать целый народ за то, что он не так хочет жить, как мы ему предписываем. Не знаю. Не дай Господь, если эта тенденция продолжится. У нас много было союзников. Ну, правда, мало кто нас так любил, как Грузия. Я сейчас беспереносно говорю, это действительно. Ну, может, вот в Беларуси было отношение к Грузии. Но у нас соратников-то было много, и многим захочется указать их место. В общем.
Показалось ли вам случайным, что официальная пресса обошла полным запретом 40-летие ввода советских войск в Прагу?
Ну, не вся пресса. Мы это напечатали,
официально,
естественно.
Да, я говорю, да.
Ну, естественно, потому что это слишком какие-то аналогии такие. Тогда эти 8 человек вышли, да? И это была реакция со всех сторон. Отреагировало там правительство или партия, посадив их, КГБ там посадил. То есть это была знаковая такая вещь. Все об этом говорили, вспоминали, сочувствовали. Потом они превратились в такие символы. Я даже помню, в какой-то из дней мы ходили с Машей Слоним, она работала когда-то на BBC, мы пошли на это, было то ли 20-летие, пошли, там никого не было, мало народу, мы пришли просто, как бы для того, чтобы вспомнить. А сейчас ты действительно можешь произвести любое действие, и никто это не заметит, никто не хочет. Все рассчитывают. Ну да, вспомним Никиту Сергеевича все-таки напоследок там. Что пусть они делают, занимаются своим делом, мы будем заниматься своим делом, не получится. Мир един. И, между прочим, великие русские ученые, я имею в виду Вернадского, Чижевского, Классовского, они говорили, что и Земля встроена в Солнечную систему, и существует она в Солнечной системе, и зависит не только от Солнца, а от других каких-то. Что же говорить о том, что на этой маленькой крохотной Земле все страны связаны каким-то образом. Культурой, газовыми трубами, радио, не знаю, музыкой, интересами. Не может быть, не может быть такого запущенного в космос куска пространства. Нету его. Поэтому надо научиться жить, что мы, да, мы, к счастью, мы такие же, как все. Бог устроил всех одинаковые, русских. И грузины, и немцев, и турок, все они устроены. Со всеми можно разговаривать. Верят в разное, понимают по-разному. Но терпимо надо быть, толерантно. Но чему, собственно, не все религии учат? Все, без исключения.
Член общественной палаты, поэт Андрей Дементьев, убежденный пацифист.
Я думаю, каждый разумный человек против того, чтобы погибали люди, только потому, что каким-то руководителям каких-то государств хочется утвердиться в чем-то или завоевать какие-то свои позиции, которые им выгодны, которые им необходимы в данный момент. Но страдать при этом люди, тем более отдавать жизни за это, не должны. И когда я смотрю по телевизору, смотрю в интернете, читаю газеты, вижу, как гибли люди, как они погибли, как сейчас их вспоминают, как в семьи пришло горе, беды, как разрушен город, это вообще невыносимо. Мне бы хотелось, чтобы еще наша оппозиция выступала. Я хочу послушать и ту сторону, которая в чем-то сомневается или что-то не понимает, или наоборот считает, что ситуация несколько иная. Пока такой возможности нам не предоставляет. То, что я смотрю по телевизору, это все-таки одна позиция, а я ее поддерживаю. Но существует оппозиция, существует другая точка зрения. Другая точка зрения должна иметь право на существование. Это условие демократического государства.
Ну, правильно. Только там вместо одного города надо сказать города. И все будет точно. Потому что разрушены города разные, и вину должны понести политики, безусловно. Со всех сторон, а степень этой вины должна быть определена международным сообществом или уж я не знаю кем. Может, Богом будет определена. Все будут забыты, все. Или будут их вспоминать. Вот все, кто набедокурил, будут их вспоминать, как вспоминают, там, не знаю, Черненко или Андропова. Ну, были такие. А уж те, которые не возглавляли, уж совсем не помнят. Этого Ильичева помнят только потому, что фильм «Застава Ильича», который он запретил, называли «Застава Ильичева». Чем он занимался, что он делал? А ведь человек вершил судьбами, он закрывал фильмы, открывал выставки. Это все ерунда. Надо посмотреть, вот просто подняться над этой территорией и посмотреть. Большая территория, большая. Люди живут скверно. Часть людей живет хорошо, часть очень хорошо. а счастье как-то удивительно уверенно живут. Нельзя такую уверенность, с такой уверенностью жить. Надо сомневаться. И, конечно, нельзя быть такими жадными к власти.
Как вы считаете, может ли российское общество ожидать очередного закручивания гаек, как было, вот, мы вспомнили, 68-й год?
Ну, можно идти дальше. Знаете, я только вот если напишу, могу предсказать, это вкусно, нет. Шучу. Я думаю, что такого нет, сложнее. Уже после Хрущева было сложнее, когда он в 57-м году, там один год вообще это было, да, оттепель ее. Только так прыснуло. И сколько там выросло, и какие замечательные писатели появились, и поэты там. Там сразу куча возникло людей, которым сейчас уже глубоко за 70 там пошли. И появился Виктор Некрасов, и
Гладилин,
и Аксенов, и Битов, и все поэты там. Все, вдруг там какой-то кусочек был. Да, и я думаю, что тут уже наглотались немножко, поэтому это трудно будет закрутить. Опыт-то есть, опыт жизни. Потом появилось непоротое поколение. Оно может быть более немножко пока конформистски настроено, я имею в виду массу. Ну, был бы чупа-чупс или что там, пляшут еще чего-нибудь там. Но у них нету преодоления страха. Многие из них просто уже выросли без страха. И сейчас им привить уже будет сложнее. Поэтому я не думаю, что это такое. Ну, закрутить гайки что-то могут, там, немножко. Но сильно так закручивать нельзя, можно сорвать резьбу.
Как вы считаете, отрезвит ли российское общество то, что вот наша страна оказалась только, ну, в смысле признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии, только в компании с Хамасом и Хизбаллой?
Да, ну, чего не отрезвит? Ничего не отрезвит. Ну, с этими. Это же не страна оказалась. Опять же возвращаемся. Это оказались те, кто признали в поспешности, кто не поддались советам законсервировать эту ситуацию и попытаться там успокоить. Ведь мы на себя повесили сколько обязательств. Надо будет сейчас это все отстраивать, туда содержать эти республики. Все время с кем-то восстанавливать отношения. Нет, я не думаю, что нет. Ну, поддержал тот, кто считает нужным. Знаете, как есть такой анекдот, да, ну, какая территория, такой теракт.
Вы лично как относитесь к тому, что вот Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, хотя они формально в ООН признаны частью Грузии?
Ну, мне не нравится не то, что Косово разделили. Я знаете, как уже были Хельсинские соглашения. Вот я считаю, что Какие-то вещи должны быть незыблемые. Каких-то исключений нельзя. Я не говорю о Саарской области, которая там по обоюдному согласию, да, когда-то там перешла. Но там был референдум, они решили, что они будут говорить. Границ у них все равно не было. На каком языке они говорили, тогда они переехали. Перенесли границу как... Нет.
Какой совет вы дали бы политикам обеих стран в сложившейся ситуации? Мы слышали уже, что только углубляется раскол и грозит разрывом дипломатических отношений, то есть мы не сможем ездить друг к другу.
Ну да, но я-то думаю, что вообще надо было бы... Хороший был план, вот, который подписал Медведев, не знаю, Саркози, хороший был. Законсервировать и отойти на эти позиции, посмотреть. И попытаться разобраться в этом деле. Я не сторонник быстрых решений, их нет. Это не решение. Поэтому я думаю, что нужно остыть, немножко остыть, не сводить счеты. И, ну да, похоронить убитых, это значит закончить войну. Всех убитых. На этой войне есть такая возможность. Мы не похоронили на Второй мировой войне еще всех. А здесь есть такая возможность. И я думаю, что вот нужно было бы это сделать. А по дипломатическим уже там перекрывать какие-то каналы, открывать их. Я думаю, что люди должны жить, ну, понимая других. Ну, может быть, это идеалистическая такая позиция. Я не говорю о руководителях. Мне не нравится поведение как Саакашвили, мне не нравится поведение Медведева, мне не нравится поведение нашего министра, который сказал, по слухам, грузинские солдаты добивают раненых. Как это может сказать министр иностранных дел? Странно. Тут очень много пропаганды, очень много неправды, грязи и корысти со всех сторон. Такое ощущение, как будто мы все участвуем в каком-то непотребном деле, как-то на какое-то мошенничество. И от этого очень горько. От этого не хочется даже смотреть этот телевизор ни с той стороны, ни с американской стороны, которая там тоже ничего не объяснила, ни с нашей стороны. Хочется позвонить своим друзьям в Грузию, и в Питер, и здесь, и просто их обнять и сказать, что мы не потерялись.
Некоторые ожидали от прихода Дмитрия Медведева оттепели. Вот с каким бы периодом, мы сегодня раз углубляясь в историю, вы бы сравнили с сегодняшний момент?
Не знаю. По-моему, такой момент. Ну, вот мы вспоминали Никиту Сергеевича и Булганина, но тут все-таки другая история. Булганин был много старше. Бог его знает. У меня было такое ощущение, что у Медведева был шанс проявить. Может, он сохранил этот шанс.
Спасибо, напомню, что у нас в студии была обозревательного газеты Юрий Рост. Обсуждали ситуацию на Кавказе. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан. Продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Я вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше несогласных?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».